Радио двух столиц.
Радио «Двух столиц», совместный проект «Радио Балтика», Санкт-Петербург и радио «Комсомольская правда Москва» стартует в питерской студии. Насколько я знаю, Татьяна Ставская. Татьяна, добрый вечер.
Вечер добрый, да.
В московской я, Елена Афонина, но и сегодня наш гость, актер театра и кино, музыкант и телеведущий Павел Майков находится здесь у нас в студии московской. Добрый вечер, да.
Многогранная личность чувствуется.
Да, это
уже.
Вот уже по первым трем минутам нашего разговора можно понять, точнее, разговор только начнется, а музыка уже прозвучала. Как раз группа, которую представляет Павел. 7%.
Да, 7%. Это музыка 7%. Но это... Сейчас у меня с другой группой, еще с Бутербродским, вышел новый альбом. Это старенький альбом, это еще уже 2012 года. Хотя его можно купить сейчас где-нибудь там, в интернете, в iTunes.
Как быстро у вас время идет. Старенький — это прошлого года.
Ну, конечно, сейчас время такое. Сейчас все быстро.
Ну, а быстрее всего что получается? Кино снимать, новые музыкальные проекты затевать?
Быстрее всего у меня получается портить мнение о себе.
Да, это уже продемонстрировали в апреле этого года.
А что там
на
было?
На одном из ток-шоу, на одном из каналов.
Так, это еще просто... мало, я считаю, что это я еще мало выступил.
Так, посвятите интеллигентную часть вашей...
Мы начали со скандала. Простите, да, Татьяна.
В Петербурге
пошел московский разговор. Такой, да. Интеллигентный Петербург замер в предвкушении того, что сейчас начнется.
Да ничего там интересного нет, просто... Зачем-то пошел туда, куда идти было не надо, и... Почувствовал себя отвратительно, сказал все, что я думаю по этому поводу на записи программы на канале НТВ. Встал и вышел из студии, все. Собственно, никакого скандала не было, они больше раздули за эту историю.
А потом запись программы стала прямым эфиром, да?
Нет, они саму программу-то не выпустили, они выпустили какую-то нарезку. Угу.
Еще к тому же программу не выпустили. Ладно, впрочем, да. Мы так отошли от нашей...
Сути разговора.
У нас есть традиция, Павел. Мы вам сразу скажем, какой бы гость к нам ни приходил, где бы он ни находился, в Москве или в Санкт-Петербурге, мы обязательно спрашиваем о дружественном нам городе. Если человек находится в Москве, спрашиваем о Санкт-Петербурге и с точностью до наоборот. Вот Питер для вас чем является? Городом родным, любимым?
Я очень люблю Петербург, у меня там много друзей. И... Мне очень нравится этот город.
Нравится чем?
Но тем, что он еще на город похож, в отличие от Москвы.
Да что?
Все-таки
вы?
Похож.
Ну да. Там как-то люди подобрее, по-моему. Здесь какие-то очень много озлобленных, что-то
произошло. Да вы же сами эту лепту вносите. Вы же сами говорите, что скандалист. Вот одним скандалистом в Москве больше.
Нет. Я не скандалист вообще. Обо мне больше складывает легенды, чем есть на самом деле. Ну, Москва злой город, а Питер все-таки пока туда деньги еще не добрались в таком количестве. Да и власть подальше.
А можно я свою лепту внесу по поводу Петербурга, Павел? Но да. У вас же здесь, в Петербурге, как раз-таки жил ваш предок, известный, знаменитый поэт Аполлон Майков, правильно? Родился он в Москве, а жил в том числе и в Петербурге. Ну, вот в связи с этим вы изучали...
Жил, да.
Ну, изучали как-то вот географию, что ли, Петербурга, дома, где он жил или работал, или нет? Или это...
Я, на самом деле, не краевед, я ленивый человек в этом отношении, да. Нет, мне доставляет удовольствие, не знаю, потрогать древний камень и понять, что этот камень видел огромное количество всего. Но специально, например, там подняться, например, на гору Моисея, когда там, я знаю, люди поднимаются всю ночь, вот на эти я и вещи не могу пойти. И там бродить по Питеру в поисках каких-то домов, нет, мне как-то не доставляет это удовольствие.
Но некоторые даже не с краеведческими целями, а с целями эгоистическими. Вот если бы не события определенного года, эти камни могли бы быть...
Ну, это зачем мне это нужно ходить? А если бы... Да...
Нет, но однако в одном из... Уж я не помню, фильма это и сериал, по-моему, «Барин» называется, где вы играли.
Да, был кино, да, кинофильм.
Да, вот это как-то прослеживалось, что там крепостные, да,
я не
и
знаю,
прочее.
Я как-то очень слабо знаком с этой стороной своих предков, по поводу крепостных. Там священников было много, я знаю. А насколько было много рабовладельцев, я не знаю.
Ну, а с поэтической стороной вы знакомы? Все-таки, наверное, по складу вашего характера, по вашей профессии и по вашим увлечениям, все-таки литература и поэзия наверняка это одно из тех жизненных ценностей, которые вас интересуют. Должны интересовать, по крайней мере.
Ну, это я не... Может быть, это, конечно, и какие-то гены, а может, это и... Это невозможно сейчас доказать, и что, от чего это... Ну, просто я всегда любил, я с детства любил читать, мне очень нравилась литература. И, в принципе, мне кроме литературы, музыки, мне ничего не надо больше. Мне больше ничего не интересует. Меня
то
не
есть
интересует...
и кино не интересует тебя?
Ну, кино с точки зрения, если его снимать и в нем сниматься, очень редко смотреть. А театр я вообще, я быдло от театра.
То есть театра совсем нет теперь в вашей жизни?
Нет, почему? Я, как, нет, ну как, мне невозможно не иметь театра в своей жизни.
Ну где, хорошо, где вас можно увидеть?
Где, когда, можно увидеть меня в театре. Друг такой есть проект, называется он «Другой театр». Это сделали квартет им. У меня мы там играем вместе с Женей Стычкиным, играем спектакль «Проявление любви». Но это старый уже спектакль, ему лет 8. А свои спектакли, которые я сам делал, они позакрывались все. Ну как-то да, сейчас театра в моей жизни мало. Сейчас больше у меня в жизни моей музыки и кино.
Кино все-таки остается по-прежнему?
Но с точки зрения зарабатывания денег, больше я нигде с денег не заработаю.
Какой честный у нас сегодня гость.
Ну что, это так и есть.
Кто признается же, что зарабатывание денег.
Ну а что, кино хорошего сейчас нет, поэтому глупо говорить, что там надо, я гонюсь за каким-то творчеством, потому что кино сейчас отвратительное, просто отвратительное. Это я сейчас говорю мягко, потому что мой, чтобы не ругаться. Я пообещал сыну не ругаться.
Подождите, Павел, а вы же говорите, что вы его не смотрите.
Кого?
Это как, ну, кино, это же, знаете, как это, я Пастернака не читал.
Нет,
но
как, нет, это я перестал его смотреть после того, как я понял, что смотреть больше нечего.
Так может, оно уже давно шагнуло вперед, а мы по-прежнему еще живем теми иллюзиями, что смотреть нечего?
Не, я не знаю, куда оно шагнуло, туда, куда оно шагнуло вперед, оно стояло на краю пропасти, а
да,
потом сделало большой шаг вперед.
Я
думаю, что это вот так произошло. В кино закончилось где-то там, в 20 веке, все. Сейчас это не кино, это что угодно, но не кино. Это аттракцион, это.
Хорошо. Тогда
для мозгов.
Скажите, какой фильм вот из 20 века вы еще считаете категорией кино?
Ну, для них там их очень много. Это огромное количество фильмов можно назвать, которые категории кино. Как...
Нет, я сейчас не говорю о классике советского, российского
кинематографа. Про что?
Я говорю про конец 20 века, когда кино уже вот балансировало на грани. Может, сделает шаг в пропасть, а может, и не сделает. Вот в этом смысле.
Ну, там были какие-то попытки. У нас или на Западе?
Давайте у нас. Что
нам Запад? Ну, там были попытки. Там была попытка у Тодоровского-младшего Валю снять «Страну глухих».
Так, да.
В общем, попытки он же снял.
Ну, в смысле, я говорю, попытка сделать кино. Да. В принципе, достаточно удачная. Ну, «Остров» и «Лунгина», но это было уже, по-моему, 21-й век.
21-й, совершенно.
Да. Ну, вот, пожалуй, думаю... «Житие одной бабы» было хорошее, но это тоже 21 век.
«Брат», наверное, я уже подскажу.
Ну, «Брат». Ну, вы понимаете, что для такой огромной страны я сижу и с трудом набираю по пальцам название. Это катастрофа.
А, собственно, вот продолжая тему кино, сейчас на сайте kp.ru есть весьма интересная информация. Альфред Кох и Татьяна Толстая. Он, как известно, миллионер, она, как известно, писательница. Они призвали своих подписчиков в социальных сетях скинуться по 50 рублей для того, чтобы набрать деньги на новый фильм Гарри Бардина. Ну, известно, Гарри Бардин – человек великий, художник-мультипликатор, сценарист, актер, огромное количество, в том числе, и мировых призов. Вот как вам кажется, эта идея сбрасываться на то, чтобы действительно, безусловно, великий режиссер снял очередной фильм? Она здравая в нынешних условиях?
Нет, идея-то хорошая, только ничего не получится.
Почему?
Потому что даже по рублю эти попросить скинуться, не скинется никто. Потому что там, грубо говоря, из 100 человек, скачивающих кино в сетях, платят за него 2 человека. У нас страна халявщиков. Никто ничего не хочет. Нас хотят все за бесплатно получить. А Марлен Хуциев 10 лет снимает кино про Чехова и Толстого. И не может снять, потому что у него нет денег. А на какую-то лабуду страшную под названием «Елки», «Жара». Я сейчас могу перечислять бесконечно. «Обитаемые острова» 1-2. «Цитадели» по 60 миллионов, которые ничего не собирают. Деньги выкинуты в помойку. Мы живем в стране, где больница не в порядке. У нас с образованием катастрофы. У нас есть, беспризорные дети. У нас не было войны уже больше почти 100 лет. У нас есть беспризорные дети. А мы берем 60 миллионов, тратим их на фильм, который никогда не заработает денег, а просто выкинули их в помойку.
Павел, а не пробовали ли вот эту мысль донести вышестоящим?
Да, да кто меня услышит, кто меня послушает? Они, если мне все, что они могут меня сделать, это мне просто кислород перекрыть, чтобы меня больше нигде никто не снимал, и меня ходу нигде не было. Я же не Никита Сергеевич Михалков. Меня так вот только шлепнуло, я улетел.
Но подождите, мы сейчас говорим о беспризорных детях, да, но мы же понимаем, что, как правило, даже если эта семья не полная, то это уже можно считать, что ребенок воспитывается, ну, мягко говоря, в не очень здоровой обстановке. Потому что наша шутка о том, что у нас две трети детей воспитываются в однополых семьях, мама и бабушка, это уже не шутка, это уже действительно реальность. И когда начинаются все эти госпрограммы или прочие-прочие разговоры, всегда говорят, а вы начните с себя. Вот прежде в данном случае, да, вот если эту реплику применить к вам, вы начните с себя. Да, у вас же не первая семья, правильно? И ребенок в какой-то степени был, ну, вот, наверное, в состоянии такой же однополой семьи, мама и бабушка.
Да никогда он не был.
Не был, да?
Никогда, потому что дело же не в том, раз живут вместе родители или порознь, причем есть дети. Детей это вообще никак не касается. Родители перестали испытывать друг друга какие-то чувства, и дабы не травмировать психику ребенка, разошлись, но продолжают также этим ребенком заниматься, он сейчас вообще со мной живет. Уделять ему тоже самое огромное количество внимания. Дело не в этом. Это же дело не в том, что семья полная или неполная. Это дело в людях, в этих несчастных детях, которые никому не нужны. Собственно, и все.
Ну, просто завтра такой у нас новопраздник, можно сказать, потому что он как-то приживается, но очень активно. Ну, как же день Петра и Февронии-то? День семьи, любви и верности. Ну что, 8 июля.
Ой, Господи.
Ну вот, я и говорю, новопраздник. Его иначе не назовешь. С одной стороны, вроде как уход в, как мы понимаем, традиции, с другой стороны, никак ромашка у нас не приживется. Символ, да. Так вот, собственные разговоры именно поэтому и ведутся. У нас как-то с крепкими семьями в России все хуже и хуже дело обстоит. Да ладно бы с крепкими семьями, так еще люди при разводе умудряются такую уши от грязи друг на друга вылить, что вот так вот залезешь в интернет, посмотришь на те комментарии супругов, которые они дают бывшим своим любимым, и волосы встают дыбом, потому что думаешь, как эти люди вообще вместе могли один день хотя бы прожить?
Люди, к сожалению, в большинстве своем несчастны. Иисус правильно говорил, стадо несчастные овцы, которые не понимают, я сейчас не говорю, кстати, я не говорю, что Иисус Бог, я верю в другие дела. Иисус был очень мудрый человек, очень великий мудрец, который сказал всем, что я сын Бога, а вы все братья мои, имея в виду, что вы все тоже боги. Только никто этого не слышит. И сейчас все это привитие этой религии, которой тоже никто не верит. Никто давно не верит в это во все. В эту сказку.
Ну, что вы, у нас тут была депутат Госдумы, которая очень активно говорила о том, что единственное, возвращение к православным корням может как-то укрепить семью.
Я вам скажу, при чем есть православные корни, когда 2000 лет назад нам дали чужого бога. Это не наш бог вообще.
Это мы сейчас с вами в теософию уйдем очень далеко, да.
То есть сказать про православные корни с таким же успехом можно будет сказать через несколько лет про великие мусульманские корни России. И все, о чем нет.
Павел, а давайте ближе вот к реальности, да, вот что, по вашему мнению, может сейчас, я не знаю, в какой-то степени вернуть, я не скажу семейные ценности, но хотя бы такое понятие, как семья, которая вот в настоящее время просто размывается и практически исчезает уже. Потому что жить гостевым браком прекрасно, жить, я не знаю, какими-нибудь другими отношениями тоже, в общем, неплохо. А может, семья и не нужна сейчас, как вы считаете? Может, люди пусть не мучаются вместе, без штампа живут и все.
Я не знаю, это сложный вопрос. Я вообще не понимаю. Сейчас люди поставлены в такую ситуацию, что им не нужна семья. Он не понимает, никто не понимает, зачем ему семья, в принципе. Все начинают понимать, что им нужна семья, когда они становятся старые, дряхлые и одинокие. Понимают, что нужно кому-то судно за ним вынести, воды принести, за лекарством сходить. А до этого все в порядке. Человек задумываться начинает об этом гораздо позже. А почему так? Рыба гниет с головы. Все от одного. Все ноги растут от одного. У нас, у власти двоечники. Нами управляют некомпетентные, в большинстве своем неумные люди.
Хорошо, тогда в какой стране мира управляют компетентные, умные люди? И давайте приведем пример.
Я не могу сказать это.
Нет, ну как, если мы говорим о негативе, значит, есть где-то позитив.
Наверное, есть где-нибудь, может быть, в какой-нибудь Папуа-Новой Гвинее, в каком-нибудь, наверное, племени существует у них там позитив. А, есть очень хорошая страна, как же она называется? Очень маленькая. Там у них не ВВП, как вот у нас, например. Я имею не Путина сейчас имею в виду, а вот это как...
Валовый.
Да, валовый. Продукты. А у них количество, это коэффициент счастья человека. То есть даже если, например, у них, как же это называется, Бутан, по-моему, Бутан страна называется.
Да?
Да, у них есть коэффициент счастья. А коэффициент счастья, что это такое? То есть он должен видеть там, ну там какие-то есть законы, типа видеть горизонт постоянно человек должен. И еще какие-то... Когда у них началось, что стали строиться отели, и зрители, жители стали напрягаться, что очень много было туристов, несмотря на то, что было очень невыгодно прекратить туризм в этой стране, они его прикрыли на несколько лет. Пока коренные жители не успокоились, коэффициент счастья у них вырос, и тогда начали постепенно опять пускать туристов.
То есть варится в своем счастье в таком.
Ну, это правильно. Это, то есть некий какой-то воловой вот этот вал каких-то денег, которые идут куда-то, я их вообще не вижу. Они идут куда-то, я знаю кому, но не мне. А коэффициент счастья мне гораздо больше нравится. Потому что я... А почему люди у нас злые? Да они горизонта действительно не видят. Они видят вокруг стены, кусок неба. Они даже на небо не смотрят, потому что у них нет на это времени. У них кругом стены и девайсы.
Ну, подождите, Петр Мамонов, он создал свое собственное счастье. Он
Петр
взял,
Мамонов
уехал...
гений.
Вот, понимаете, вот мы сейчас говорим о собственном счастье. Его создать очень просто.
Да, конечно.
Взять и сделать вот таким образом, как
и
Мамонов.
И подселиться к Петру Мамонову.
Ну как, это не очень просто сделать. Это просто с одной стороны. Действительно, все зависит, все в наших руках. И человек Бог, и сам он кузнец своего счастья. Это некрасивые слова, это действительно так. Все, что ты истинно хочешь получить, ты получаешь. Потому что это все в наших руках. Но очень странно, очень сложно понять, что тебе действительно нужно. Потому что... Не всегда разум соглашается с душой. И поэтому часто очень мы слушаем, к сожалению, голос разума, который говорит нам, что зарабатывать деньги любой ценой, идти к цели, не видя препятствий, быть первым. Что за сюр? Как это первым? Правая рука лучше, чем левая? Человек не может быть лучше другого человека, потому что мы все одно целое. Мы одно существо, которое в свое время разбились на миллиард частиц, дабы показать самим себе свое величие.
Но насколько вы самостоятельный человек в этой жизни? Насколько вы зависите от вот того, что вы сейчас перечислили? От желания, я не знаю, сниматься в кино, зарабатывать деньги, обеспечивать себя, сына, свою любимую женщину, я не знаю, там еще удовлетворять какие-то потребности, поездки туда-то, машины и прочее. Вот насколько вы от этого зависимы?
Я зависим от этого, я стараюсь, как говорил Антон Павлович Чехов, я выдавливаю по капле из себя раба, ибо это и есть мое рабство. Это рабство перед вещами, рабство перед ситуацией, рабство перед... Я стараюсь вспомнить, что с огромным количеством вещей я познакомился вообще 5 лет назад, а теперь почему-то я кричу, да что ж такое, где связь? У меня этой связи вообще не было 10 лет назад. Я замечательно себя чувствовал при этом. У меня не было мобильного телефона. Я учился в институте, у меня его не было. Я себя отлично чувствовал. Кто угодно меня мог найти, кому угодно я дозванивался. Все было в порядке. Вдруг резко я сейчас поймал себя. Где телефон? О боже, а где? Телефон забыл. Сюр какой-то. Вот стараюсь выдавливать раба. Получается плохо. Не буду лукавить. Ну, иногда,
наверное,
иногда
получается, как у многих, Павел, кто задумывается над теми же вещами, как и вы. А у меня еще один такой родственный вопрос. Ну, немножко отойду в сторону. Вот про вашу близкую родственницу Анастасию Стоцкую хочется спросить. У нее был недавно оглушительный успех в связи с передачей «Один в один».
Да.
Вы вообще видели в сестре вот такие таланты, что ли, актерки? Помогали ли каким-то советам, когда она участвовала? Как вообще относитесь к этому ее творчеству? Или это все вот как раз вам чуждо, и вы так же, как за кино современным, не наблюдаете?
Мне все это чуждо. Нет, я посмотрел пару номеров, потому что все-таки это никогда ни с кем не иди против семьи. Я посмотрел, она там беседа. Ну, она талантливая девка, что говорить, правда? Она молодец. Просто я не понимаю, зачем тратить себя на это. Если можно потратить себя на... Зачем мечтать о пальто, если можно слетать в космос?
Но ведь это тоже часть профессии, правильно? Попробовать себя...
Все можно подтащить под часть профессии. Все что угодно. Даже прыгание с вышки.
А, нет, ну это да.
Даже это можно сказать, ну это что, часть профессии?
Ну вдруг мне это когда-нибудь пригодится?
Ну, да,
вдруг
да.
Какой-нибудь фильм...
А потом
фильм,
это шоу, да? То шоу же. Все же на это натравливают. Часть профессии. А мне кажется, что это никакого отношения к профессии вообще нет. К актерской. Это все что угодно. Один в один, но это не актерская профессия, это профессия пародиста. Нет, то, что она себя попробовала, это молодец, у нее хорошо это получается, прекрасно. Просто я еще раз говорю, что мне это Мне это непонятно все. Правда.
Ну, не вас то, бы такое меня... точно не затащили.
Нет, меня единственный раз затащили в большие гонки, и то потому, что Маша у меня сказала, мы никогда не побываем на Мадагаскаре, я умоляю, и я поехал, в итоге нас обманули, это был не Мадагаскар, а какой-то остров, 800 километров от Мадагаскара, там была эпидемия, и, в общем, Первый канал никому ничего не сказал, спасибо ему большое. Слава богу, выжили все.
Ну, Маша-то отдохнула хоть?
Ну, она прокляла все.
От цивилизации.
Через несколько дней она все прокляла.
Понятно, сгорела.
Да.
Была покусана местными насекомыми.
Дальше чуть меня не убил бык на ее глазах, и она поняла, что нет, зря мы сюда приехали.
Да-да.
Павел, а вы заметили, что в последнее время вот все праздники и какие-то мероприятия, они становятся похожи на, ну, такое слово появилось, название, флешмобы. А, и получается, что актеры и певцы должны вот как раз плясать под эту дудочку, то есть управляется этим зритель действительно. То есть зрителю хочется больше зрелища. И вот продюсеры и режиссеры начинают придумывать, чтобы такое вот удивительное создать. И потом уже созываются актеры. То есть вот я о чем, что...
Мне кажется, что немножко все по-другому идет. Существует просто дело не в зрителе. Почему не зритель? Зритель, не надо его обвинить. Зритель не хочет смотреть плохо. Он хочет видеть качественное кино. И поэтому с удовольствием смотрит советские фильмы. Не надо зрителям все в порядке. С продюсерами проблема. Потому что 90% продюсеров — люди, которые вообще никакого отношения к кино не имеют и не знают, что они делают. И главное для них — освоить бюджет. И безусловно, что какими-то вещами халтурными ты быстрее освоишь бюджет. Потому что если ты будешь тратиться и захочешь действительно сделать реальный качественный продукт, тебе нужно потратить на это деньги. А ты их уже украл. Чего же мне теперь опять крышу мою снимать, которую я только положил на дачу? Она уже моя. Все, извините, поэтому давайте. Ну, на миллион, но у нас всего 10 тысяч. Поэтому давать 10 тысяч, но как на миллион? Дело не в зрителе, а дело в том, что, к сожалению, идет освоение бюджета. Посмотрите, что происходит по телевизору. Это же уму непостижимо. Это же волосы дыбом встают на голове. Кто это? Откуда взялись эти люди? Почему они называются артистами? Почему? Что происходит с этим великим русским театром, которым так мы гордимся и кричим о нем? Какой мы великий русский театр, Станиславский, все такое, т.д. и т.п., кино, Эйзенштейн. Мы трясем этими именами, а сами превратились, я не знаю, ну, бразильские сейчас сериалы лучше. Я сейчас какой-то по первому включил, идет какая-то шняга чудовищная. Но она лучше. Может, она какая-то бразильская, далекая, и, ну, может, у них так.
Хорошо, а почему тогда Павел Майков начал ставить свои спектакли и перестал? Вот почему?
Почему я не перестал? Я продолжаю. У меня сейчас проект, который... Я просто не могу говорить, что это за проект. Я могу назвать только, сказать, что он называется «Вивариум». И что он выйдет в 2014 году, но я не могу больше про него ничего сказать.
Понятно. Народ суеверный, знаем.
Нет, дело не суеверно, там у нас подписан контракт, у нас свой с продюсерами, и у нас некая тайна. Могу сказать, что это будет, ну, будет большой проект такой. Надеюсь.
Ну, я просто в продолжении вот той темы, о которой мы сейчас заговорили, продюсеры, актеры и, соответственно, то, что в итоге получается из их совместного труда. Но давайте уж, положа руку на сердце, скажем так, что продюсер, он ведь человек, который должен не только воровать деньги, но должен их вкладывать, правильно? Чтобы хоть что-то получилось. Иначе ему скажут, уважаемый, собственно, где же хоть какой-то на выходе продукт, да? Поэтому даже если мы представим, что одну треть он уворовал у самого себя, ну, что-то
не,
же...
Не у самого себя.
Ну,
это же не его деньги. Деньги-то не из кармана он взял.
Хорошо, одну треть
деньги
он уворовал.
Деньги взял у дяди.
Чудесно. Две трети он должен как-то распределить, правильно?
Да.
Дальше у него встает вопрос.
Да.
Или взять трех медийных актеров, которые за день съемок получают от $1000 и выше,
да,
это
да,
средняя ставка,
да,
такая,
да?
Или взять несколько, но дешевых.
Да.
Вот по какому пути он пойдет,
вы знаете? Я вам скажу.
Да, пожалуйста.
Он возьмет непрофессиональных дешевых артистов, непрофессиональных дешевых костюмеров. Что и происходит сейчас. Потом, как у меня был проект, где человек на прошлом проекте был водителем, а на этом он исполнительный продюсер. Вы видели какой-нибудь такую стремительную взлет карьеры когда-нибудь где-нибудь за один год от водителя до продюсера? Я не видел. Этого не видел, а потом я увидел. И думаю, нифига себе.
Уже про это можно кино снимать.
И такое бывает. За один год. Вот, пожалуйста, прямо по щучьему велению. И все. Сейчас никого, сейчас не нужен талант. Сейчас нужен непрофессионализм и покорность. Потому что, а эти бесконечные сериалы про бандитов, но где нельзя ругаться. А что-то снимаете про бандитов. Снимаете тогда Островского, там ни одного нет ругательного слова, там красивый русский язык. Но они же не знают Островского. Они слова-то такого не знают. Что это Островский? Средство моющее? Они не знают. Поэтому им проще поставить менты, братва, бегающие за братвами, бегающие за ментами. А вот это вот 2, 4, 6, тайны следствия, 148.
Ну вот про бригаду вы не упоминаете, но не могу не спросить. У вас вызывает аллергию вот просто упоминание этого сериала?
Ну, у меня вызывает не то, что аллергию, просто, ну, уже просто им достали. Уже каждый вопрос в течение, сколько там, 10 лет прошло, говорилось только об этом. Любое интервью начиналось, и обязательно об этом скажу. Даже когда мне позвонили и сказали: Павел, у нас десятилетие бригады, и мы хотим, я не дал говорить, говорю, давайте мы отметим десятилетие бригады, что не будем говорить про бригаду просто. И, ну, я скажу, как сказал мой, мой близкий друг Володя Вдовиченков, он сказал, с фильмом «Бригада» российский кинематограф начался и тут же закончился.
Смело.
С первой серии он начался, да. С 15-й закончился. Все, после этого ничего. В сериалах вообще больше ничего не было. Ну, там где-то иногда какие-то ликвидации, что-то там, какая-то там, блядь, что-то. Ну, какие-то есть там, какие-то иногда вдруг среди вот этого вот огромной вот этой вот фекалии появится горошина. Бывает. Но в целом это ад. Кромешный, страшный и неприходящий. А я, когда я читаю сценарий, который мне приходит, у меня правда, у меня ощущение, что сценаристы просто издеваются. Но не может человек. Либо он идиот, просто полный идиот, либо он издевается. Ну, если у него за сцену люди меняют несколько раз имена. Он даже это не может отследить. Сначала был Коля, к концу он Федя.
Ну, как правило, пишут несколько сценаристов, они просто иногда между собой не договариваются, один начинает...
Как Шарик, Матроскин и дядя Федор писали письмо.
Да, примерно так. У нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что это «Радио Двух столиц», совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и «Радио Комсомольская правда Москва». Встретимся через 3 минуты.
Радио Двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и радиостанция «Комсомольская правда» в Москве. Радио в двух столиц. В питерской студии Татьяна Ставская, в московской я Елена Фойна. И сегодня наш гость, актер театра, кино, музыкант и телеведущий Павел Майков, находится здесь у нас в Москве. И мы первую часть нашего разговора настолько заговорились втроем, что забыли совершенно назвать телефоны. Поэтому давайте мы сейчас это именно и сделаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В какой бы точке нашей России вы не находились, можете смело звонить по этому телефону, он бесплатный, из городских, из мобильных, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702.
Да, и 327-001 – телефон для петербуржцев и для жителей Северо-Запада. А вот есть вопрос, и он, поверьте, Павел, не дежурный, а просто многие актеры и певцы, известные люди, начинают рано или поздно заниматься благотворительностью. Я вот сегодня вас слушала полчаса, и вот есть ощущение, что у вас даже к этому, наверное, есть такое негативное отношение. Вот
благотворительность?
Да. Или вы занимаетесь все-таки подобными
вещами? Я не люблю сомнительную благотворительность, как и сомнительное милосердие. Почему нет? Я скажу честно. Насколько могу, я занимаюсь благотворительностью. То есть часть денег или каких-то средств, которые я могу действительно отдать, оторвать от своей семьи, чтобы она у меня... А то можно заняться так благотворительностью, что все вокруг... А у тебя семья голодает? Uh-huh. Но ту часть каких-то средств, которые я могу... тратить, я их трачу на малоимущих.
Ну, скажем так. У нас тоже телефонный звонок. Давайте мы сейчас дадим возможность Александру свой вопрос задать. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я из Краснодара. Вот. Я абсолютно поддерживаю вашу позицию насчет благотворительности. Все правильно, это очень хорошие, так сказать, дела, потому что вот даже все мировые звезды занимаются этим. Вот. Я бы хотел... задать вопрос, почему бы нашим так называемым звездам не заняться этим же олигархом и всем остальным? Ведь это же не только, как сказать, типа, как говорится, человек и помогает людям. Это же он показывает, насколько он хороший, да, вот его душа, насколько он, как говорится, добрый, или он жадный, эгоист и все такое. Вот. Я бы хотел узнать, почему бы нашим людям не пойти к примеру вот зарубежных мировых звезд и вообще всех бизнесменов.
Вы сейчас конкретно говорите о людях с каким доходом, хочется понять, или вы сейчас взываете абсолютно ко всем?
Вы понимаете, должны понять, что мировые звезды, у них доходы, которые исчисляются в миллионы долларов. А наши звезды, это люди, которых доходы исчисляются, дай бог, в сотни тысяч долларов, это если повезло. А у нас наши звезды снимают квартиры, потому что у них нету денег их купить. Западные звезды покупают себе замки. У нас разные немножко, мы находимся на разных, на разных сторонах, вообще на разных сторонах всего. У нас немножечко деньги разные, и деньги в эти в другом банке лежат. Вот почему наши олигархи этим не занимаются, я не знаю. Раньше же была прекрасная вещь, отдай десятину. Но потому что они просто жадные, наверное, все. Жадные, бывшие нищие. У нас же страна бывших нищих.
Нет, ну так огульно говорить тоже нельзя, потому что, вот, например, у того же Романа Абрамовича два благотворительных фонда на Чукотке, которые он продолжает поддерживать даже
безусловно.
Уже отойдя. Ну, это я просто вот первое, что
вспомнил. Конечно, я не говорю, что все жадные. Я не говорю, но, понимая, что мы живем в... Что, я же вижу вокруг, что происходит. Я понимаю, что, к сожалению, не хватает этих двух благотворительных фондов на Чукотке, например, чтобы люди себя нормально чувствовали.
Но благотворительность должна быть тихой. Вот конечно. О чем идет речь. Конечно. Понимаете, может быть, здесь не от того, что не дают деньги, а от того, что об этом не орут громко. Может быть, и создается ощущение, что этой деятельности вообще нет. Понимаете?
Зная наших людей, они не умеют делать ничего тихо.
Угу.
Это не в русском менталитете. Сделать добро и молчать об этом. Вспомните о Верченко «Волчья шуба». Такой есть рассказ, когда человек там одолжил другому волчью шубу и до того достал всех окружающих, говоря о своем милосердии, что довел того, что тот шубу эту продал.
А я вам скажу на это, знаете что, между прочим, вот не так давно была очень трогательная история, когда у одного из пенсионеров, вот комсомолка об этом писала, и причем следили за тем, да. как там происходит дело дальше, у одного из пенсионеров мошенница просто вытянула деньги, так называемые похоронные, причем он был ветеран войны. Так вот, люди, не называя себя, просто перечисляли ему деньги.
Да, прекрасные
понимаете?
Люди,
вот, замечательные. Это благотворительность?
Да, безусловно.
Да, благотворительность. Безусловно. А мы имена этих людей знаем? Нет.
Вот именно поэтому такой вот... я благотворительностью да. занимаюсь. Безусловно, я могу перечислить деньги куда-то или дать не знаю, много денег, очень много, проходя нищему, потому что мне вдруг показалось, что ему действительно не хватает, дал ему действительно дать много. В том понятии, насколько я понимаю, много для себя.
Ну, давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Арсений, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, можно ваше отчество узнать?
Сергеевич.
Павел Сергеевич, как раз к предыдущему разговору, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, за что сейчас дают звание народный?
Я не знаю.
Хороший вопрос.
Вопрос хороший, да. Я не знаю.
Вы понимаете, вот у меня в доме случилось это несчастье, ушла дочка. И у них в больнице была вот медсестры, врачи. Вот я считаю, кому нужно давать народный? Это вот таким людям. Никого не хочу обидеть, но мне так проще просто. Татьяна Буланова, Александр Буйнов. Народные артисты. Ну, может быть, они хорошие люди, они несут положительный заряд. Но вот с точки зрения вот, народности, я просто послушал ваше интервью, я на самом деле в шоке. Большое вам спасибо. Ваша точка зрения.
Понятно. Но спасибо, Арсений.
Моя точка зрения, я, конечно, считаю, что это полная глупость. Да это и в советское время было глупостью. Но что такое народные звания? Ну, тогда это было звание сравни воинскому званию. За это повышали, была другая зарплата у людей, были другие. Ну, это не зависело от того, то есть любит его народ, а этот заслуженный, этот не заслужил еще быть артистом, а этот заслужил. Дело не в этом, это просто было как такое, как, ну, поделили всех как колбасу и платили деньги. Народным столько, заслуженным столько, там, заслуженной
это
работы.
Это как следующее звание.
Ну, как звание.
Лейтенант,
капитан, майор, да. А что это сейчас означает, я убей не могу понять. Хотя я скажу, что и, опять повторюсь, и в советское время это была чушью полной, потому что Владимир Семенович Высоцкий умер, будучи просто артистом. Не народным, не заслуженным. А уж кто был народным, как не это Владимир точно. Семенович Высоцкий. Но и тем не менее, никакого звания у него не было. И я считаю, что если мне кто-нибудь когда-нибудь захочет дать звание, для меня это будет оскорбление.
Угу. Следующий телефонный звонок слушаем. Пожалуйста, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот спросить, вот я абсолютно согласен с предыдущим звонившим Александром, вот он сказал, что да, а на самом деле вот я бы хотел, что можно вот как бы сформулировать вопрос, почему нельзя уменьшить немножко налоги для богачей и обязать их эти суммы выплачивать в другое русло, то есть на благотворительность, детские дома и так далее и тому подобное. Вот.
Павел, вот какая степень доверия у нашей аудитории. Все-таки вам надо, наверное, куда-то вот... Ну, не то чтобы в политику, я думаю, что вам это...
Ну, вот, чуждо, кстати, но... да, в политику-то...
Меня убьют там быстро.
Че, паук Троицкий, он же не боится, что его убьют? Вон, пожалуйста.
Ну, и он куда?
Как выбор, так он сразу там...
Ну, так он, потому что он где-то внутри понимает, что никогда он там не будет.
Так и вы понимаете, и делаете что-нибудь.
Нет, ну я так не смогу, мне же надо дойти до конца. Ну как, зачем тогда я туда суюсь? Это дело такое, и нет, идти в политику, это надо заниматься только этим. Потом надо забыть про свою порядочность. Порядочный политик – это как рок против наркотиков.
Да, сейчас, когда продолжается фестиваль «Нашествие», это звучит очень актуально.
Да, кстати, Павел, а вернемся к вашей музыке. Вот к какому стилю вы ее все-таки относите? Может быть, не все даже слышали вначале. Звучала композиция замечательная.
То, что вот 7%, то, что вот мы слышали в самом начале, это, наверное, ну, это как, ну, это рок какой-то. Даже какой-то, наверное, боже, какой-то к брит-року какой-то. Брит.
Если вдумчивый текст, то уже рок, я согласна.
Ну да, ну как-то ему, а если еще тяжеленькая музыка, так точно рок.
Да, то вообще.
Но это альбом «Лицо на стене», который вышел, вот эта песня оттуда. Ну, не знаю, просто рок и рок. А вот группа «Бутербродский», с которой я сейчас сотрудничаю уже вот, ну, более плотно, чем с 7%. И мы уже второй альбом сейчас выпускаем, который называться будет «Копенгаген». Ну, там у нас такой арт-панк. Наверное. Я вообще панк, по сути. Меня я в душе я панк. И я всегда панк-музыкой занимался. И в школе мы делали какие-то панк-группы. Ну, просто я взрослый панк стал.
Взросление. Да. В чем еще каким-то образом ощущается?
Ну, потяжелее я стал. Наверное.
Душой или все-таки телом? Потяжелее чем?
Не знаю, чем. Как-то ощущаю себя... Ну, как будто, как вот тогда, как говорил Остап Бендер, что столб на меня как будто давит чуть подбольше, чем на себя. Ощущаю, вот, атмосферный столб стал ощущать. Ну, а потом посмелее стал. Ну, как, а что бояться-то, понимаешь?
А вот упомянутый квартет И, вы согласны с различными утверждениями, которые есть, вот просто я отталкиваюсь от того, что вы стали повзрослее, потяжелее, как раз которые звучат в их замечательном спектакле и фильмы «Разговоры мужчин среднего возраста» и прочее. Вот это про вас уже или еще рановато такие мысли?
Нет, нет, это еще нет.
Еще нет? Еще
нет? Нет, 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 это еще нет, но еще, я думаю, лет 5-7. Тогда, может, начнется.
Да, понятно. То есть в этом вы еще прытки.
Не, да, да.
А у меня философский как раз вопрос созрел. Вот, Павел, если бы была машина времени, вы бы в прошлое назад куда-нибудь так вот переместили, что-нибудь изменили такое глобальное в масштабах страны, например, там, Советского Союза? Или заглянули бы в будущее, чтобы узнать, что нас ждет, к чему готовиться?
Не, в будущее бы я не полетел, потому что зачем туда заглядывать? Мы все прекрасно... Все картинки, которые мы себе можем рисовать в голове, все это, они происходят. И уже происходят. И происходит одновременно... И сейчас уже все это происходит. Нет, я полетел бы в прошлое. Я полетел бы в прошлое, не знаю, я бы слетал на Вудсток, на 69-й год.
Ой, я вас понимаю.
Вот, я бы там... Я бы ничего, нет, ни в коем случае ничего менять. Я просто хотел бы посмотреть, потому что мне кажется, что это было очень счастливое время. 60-е, 70-е годы, они, это было какое-то доброе, счастливое время, которое ушло навсегда. Но раз мы здесь в этом времени, значит, мы для чего-то нужны.
У нас есть телефонный звонок, петербургский уже. Добрый вечер, вы в эфире. Сорвался звонок. 327-0011, я думаю, он повторится.
Это как мы долго эхо друг друга. Так вот, по поводу эхо. У нас уже 2 недели не утихает эхо, связанное с разоблачениями. И вот сегодня пришла очередная порция. Я сейчас говорю о Сноудене. Мы в прошлое воскресенье нашего гостя тоже пытали относительно того, боится ли он тотальной слежки. Сноуден, разоблачение.
Что это такое, простите?
Агентство национальной безопасности США, которое... Ох, вы не в новостях! Да что вы! То есть вы даже не знаете, что человек пропал в транзитной зоне Шереметьево.
Нет,
хорошо, вот, хорошо, смысл следующий. Да. Сегодня вдруг неожиданно стало известно, что Агентство национальной безопасности США следило также еще и за россиянами, прослушивало их телефонные звонки, просматривало их переписку в социальных сетях. Что, да вы как-то покраснели нервически?
Я просто представил, что они слушали меня, я бы сошли с ума, наверное.
Да, понятно. Наш гость Павел Майков, могу вам сказать, у нас сейчас нет телевидения, а жаль, покрылся густым румянцем. Он, видимо, вспомнил, что он в последнее время говорил и кому.
Я представил, да, но я бы сошел с ума, если бы послушал такие свои разговоры, переписку. Я не знаю, это был какой-то поиск, по-моему, какого-то просто нового, чтобы народ был послушен, и он должен быть ханжой, вороватым ханжой, пьющим, и желательно очень трусливым.
Ну, пьющим это уже не получится, потому что у нас идет, как вы понимаете, не только антиникотиновая, идет? Но и антиалкогольная пропаганда. Ну что?
Какая пропаганда? Что как, у нас какая? Все магазины водкой забиты?
У нас водку не купишь после 10 вечера.
А до 10 нельзя напиться?
До 10 можно, но
после... А после я куплю просто еще ящик водки до 10, а после 10 еще пивом шлифану это.
А пиво тоже не купите после 10?
Значит, я до этого...
Слушайте, как хорошо, а вот вы не ходите в винные магазины, это же приятно, а, актеры, смотрите.
В баре все продается. Это какая пропаганда, это все видимость пропаганды. Никто не запретит в этой стране пить. Этот народ должен быть спившимся, тогда им можно управлять. Тупое спившееся быдло. Вот кто нужен, нашему правительству.
Ну что, спасибо. На такой вот неоднозначной точке мы завершаем наш сегодняшний разговор. Актер театра и кино, музыкант и телеведущий Павел Майков был с нами. Это было радио «Двух столиц».
Спасибо.
Радио «Двух столиц».